последнее время живем. Вы замечали об этом? Я рад, что мы сегодня собрались вместе. А это значит, что мы пережили с вами еще одно лжепророчество. Поздравляю вас с 22 мая. Первый день после 21-го. Раз вы улыбаетесь, то, вероятно, тоже. Вам, до вас тоже дошла неблагая и не Христова весть. Кто не слышал, напомню о том, что в средствах массовой информации неделю назад, на протяжении последних дней, а как оказывается, на протяжении нескольких месяцев и даже года до сегодняшнего дня, по радио и на рекламных растяжках распространялась весть о том, что 21 числа, то есть вчера, 21 мая, будет страшный Божий суд, по сравнению с которым землетрясение в Японии покажется легким штормом. И что убеждало людей, так это подернутый сединами человек, такой умудренный опытом, образованный, с Библией в руках, который очень уверенно говорил, что это ему дал откровение Бог, и он где-то это вычитал в Библии. Все атрибуты проявления Божьего откровения. Старец, Библия, уверенность, верующий человек. Но когда мы слышим такие, в кавычках, вести, то верующий человек, не боящийся, заметьте, верующий человек, он уверен в том невидимом, о котором говорит Слово. То верующий человек не боится, а задумывается. С чего бы это вдруг? Весть, которую распространил американский проповедник, на самом деле была вестью страха, а не благой вестью. И она попала прежде всего в боящихся людей. Действительно, на страхе многие манипулируют и даже зарабатывают. Но знаете, что меня поражает в этом? Насколько это, казалось бы, комичная весть, сказанная убедительно, сильно отравила души многих людей. Потому что люди, которые поверили в это, а по статистике было только по подсчетам, по средствам, потраченным на рекламу, было потрачено около 2 миллионов долларов и свыше. То есть это то, что можно отследить платежи по рекламе, да, по миру. То есть серьезные суммы – это пожертвования, которые люди приносили и посвящали рекламе вот этого, ну, мягко говоря, заблуждения. И люди делали это еще с одним, знаете, знамением. Они делали это искренно. Искренность подкупает, да? Когда человек говорит тебе искренне ерунду, ты готов в это поверить, потому что он сам в это верит. Второе, люди жертвовали, действительно жертвовали тем, что для них было дорого. Деньгами, временем, силами. И когда ты видишь, что человек что-то делает, ты думаешь, наверное, это не зря. Представляете, сколько жизней было отравлено. Конечно, кто не читает Писание, тот легко может покуситься на такие проповеди. Ибо, как мы читаем в Евангелии от Матфея, Христос предупреждал, восстанут лжехристы и лжепророки, и даже дадут великие знамения. Друзья, мы с вами пережили не самое страшное лжепророчество. Оно было без знамений. Это было легко вычислить человеку, который читает Писание и помнит, по крайней мере, единственный текст, хотя бы единственный текст, слова Иисуса Христа, который один из цитировали и священнослужители, не всегда, конечно, корректно. Текст, который передает слова Иисуса Христа из книги «Деяний апостолов», когда Иисус сказал... Ученики спросили, не в сие ли время ты восстановляешь царство Израилю, подразумевая вот этот период пришествия суда. Он же сказал, не ваше дело, Христос сказал, знать времена и сроки. Христос четко сказал, не ваше дело. Заметьте, когда мы говорим человеку, это достаточно резкое на русском языке выражение, не ваше дело, это не твое дело. Что это выражает? Это выражает, это вообще не твоя компетенция, это даже не спрашивай об этом, это не твое дело. Ты переступил черту, да? Обычно так говорят, когда человек переступил черту дозволенного. А сколько денег ты зарабатываешь? А какие у вас секреты в семье? А что ты будешь делать вечером, ночью, утром? Вот на это мы реагируем так, не ваше дело. Вот именно так Иисус Христос ответил. Поэтому, друзья, любой человек, который пытается вычислить даже с Библии в руках сроки пришествия, это человек, который переступил грань. Более того, Христос сказал, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. И в другом тексте сказано, что даже ангелы не знают об этом, а только Отец Небесный знает эти времена и сроки. У нас еще, слава Богу, есть время. И знаете, эти лжепророчества напоминают нам о том, что время приближается, но оно еще есть. И время – это самое дорогое, что у нас осталось. Время для того, чтобы здесь, на земле, жить верою, уверенностью в невидимого Бога. Но это будет повторяться. Я подумал, страшно, когда это будет со знамениями, когда лжепророки будут еще чудеса творить. Но посмотрите, какой эффект лжепророчества производят на верующих и неверующих людей. Но Иисус сказал, на верующих прежде всего они прельщают их, восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения. Для чего? Написано, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Избранные – это те, кто уже избрал путь быть христианином. Избранный – это тот, кто уже в Церкви Божией. Избранный – это ты. И я, потому что мы сегодня избрали быть с Богом, а кто избирает Бога, тот избран им. Так вот, даже, возможно, избранных. Представьте, какое отношение, какое влияние производят такие лжепророчества на неверующих людей. Показывали, люди смотрят, говорят, да это же ерунда. А там Библия цитируется, понимаете? Как человек после этого относится к тексту, к Священному Писанию, который ему говорит, покайся. Смирись. Он также будет говорить, это же ерунда. Я уже видел таких людей из Библии. Понимаете, мы письмо Христово. И когда человек, который по традиции человеческой, старец, с Библией в руках, уважаемый человек, да, говорит ерунду, он не просто себя в посмешище выставляет, он дискредитирует Евангелие. Вы письмо Христово написано. Иногда это письмо корявое, иногда неграмотное, но иногда оно просто лживое. То, что произошло, очень хорошо описывает апостол Павел в послании к евреям. Он говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Горький корень, которым осквернились многие. Подумайте на минуту, как сегодня чувствуют себя последователи вот этого лжепророка, да? Горько, обидно, непонятно. Многие из них пожертвовали пожизненные сбережения. Ну, как он чувствует себя, я не знаю, уже с ним был такой опыт. Наверное, выкрутится в очередной раз. Обычно таким не свойственно гореть от стыда. Вот в аду, может быть, придется, а вот от стыда на земле не всегда. Но хуже всего, что этот горький корень отравил веру людей. Вы знаете, один из способов дьявола затушить веру – это давать периодически вот такие сенсации, откровения. Будет там, в другом месте, в третьем. Дословно, горький корень – это не просто горечь. Горечь – это приправа. Да? Горечь, ну вот есть там... Есть перец, я забыл, как он называется, такой горошковый. Да, да, мне все время и мама, и жена говорят, что это полезно, но когда я его раскусываю, я не могу понять, в чем польза, потому что он ужасно горький. Вроде была вкусная еда, сейчас... Есть горькие лекарства, я помню, с детства. Мама говорила, полезно. Но с горьким неприятно, но можно жить. Но здесь говорится о более серьезных последствиях. Слово, которое переведено как «горький корень», дословно означает «дурман», «горечь дурманящей травы». забыл, как звучит греческое слово, паркия, кажется, да? Вот, так называли дурманящую траву, у которой такой горьковатый привкус, но она еще одурманивает сознание, отравляет сознание. И вот апостол Павел говорит, чтобы, смотрите, чтобы дурман горький не попал в ваши души, и им не осквернились многие. Я хочу сегодня поговорить о трех типах дурмана, который сегодня проникает в церкви. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати. Вот мы с вами, когда нас коснулась благая весть, и сегодня у нас радость, сегодня еще одной души коснулась благая весть, и мы будем это сегодня праздновать и благословлять Господа, об этом немножко позже. Господь действует, Дух Святой касается. Вы познали, как благ Господь. Когда мы соприкасаемся с Духом Божьим и духовной жизнью, то мы живем, нас касается благодать. И мы начинаем открывать другой мир, другие отношения, другое мировоззрение. И нас это удивляет. Надо же, вроде бы вот в этом мире, где купи, продай, отдай, забери, удержи, где рыночные законы, а вот тут островок добра. Людей это искренне восхищает. Да, потому что действительно церковь – это место, где, ну, может быть, там с небес, там с какими-то, в общем, с небес нисходит благодать, и несмотря на то, что мы ее порой искажаем, но все-таки это определенное представительство Царства Божьего. Здесь мы учимся думать по законам Царства, стремиться желать по законам Царства, делать по законам Царства, жизнь свою строить по законам Царства. И на самом деле Царство Божье на земле, оно уже строится, друзья. Оно строится, но оно строится в пределах твоей и моей жизни, в пределах твоей и моей семьи. А когда мы собираемся вместе, то мы определяем вот эти пределы. Вот оно. Оно, как написано, не ждите, что скажет, Христос говорит, не ждите, что скажут, вот Царство Божие, вот здесь или вот там. Оно незаметно придет, и оно уже приходит. И ты и я в этом Божьем плане. И на самом деле, передавая, это твоя жизнь, где ты, делая свой выбор в пользу молитвы, смирения, в пользу бодрствования, в пользу делания правды, в пользу исполнения своей ответственности, быть лучшей матерью, лучшим отцом, лучшим сотрудником. Ты делаешь вот этот и выбор в пользу Царствия Небесного. Потому что как иначе люди увидят веру в делах, если не в твоей жизни? Веру в словах мы увидели. Вера в словах на самом деле это мечта. Это мечты, это часто звон, вот, это пустой звук. И сейчас уже люди искушенные, особенно в нашем городе, чего только мы не слышали. Уже сколько пришествий мы пережили. Да? Я помню на своем веку, наверное, уже 5 пришествий, лжепришествий. Вот. Нас касается благодать. Но для кого-то это кажется слишком скучно. И люди ищут знамений, сенсации. Кто-то вычислил в Библии секретный код и выявил, когда придет. Вот это здорово! Вот это от Духа Божьего. Друзья, у нас незаметно вкрадывается извращенное сознание. Сознание того, что если Бог действует, то должно быть обязательно что-то ненормальное, необычное, да? Непривычное. И мы перестаем видеть Бога в своей нормальной жизни. Друзья, вот это первый шаг к лжепророчеству. Стать уязвимым к лжепророчеству и горькому корню в сердце. Есть, можно сказать, условно три типа влияний, три типа отравления христианской веры, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Первый – это тот, который мы с вами все слышали, видели, через который пережили. Это вот эти прямые лжепророчества, когда явно искажается христианская весть, когда под видом сенсации говорится о приходе Христа, или говорится, вот он там в Сибири живет, или вот он в образе женщины пришел, или вот будет что-то. Вот. И заметьте, нередко в этих посланиях есть что общее. Говорят, людей пугают, да? То есть люди используют страх. Вы знаете, что страх – это вера дьявола на самом деле. Божья вера – это вот наша Христова вера достигать лучшего. А страх – это вера дьявола. И страхом очень легко через страх управлять людьми. Людей пугают, что будет очень плохо, очень страшно. А потом что-то предлагают. И, как правило, вы должны все отдать или определенным лидерам, или просто раздать. Ну, нередко это всегда материальная тема. Хуже, когда еще побуждают там все бросить, да еще там с жизнью сводить счеты. Но заметьте, страх. Бог не пугает, Бог предупреждает. Страх – это вера дьявола. Если на вас оказывает влияние страхом, остановитесь. Остановитесь. Что надо делать? Прежде всего, Писание нас всегда предупреждало еще с Ветхого Завета. Более всего хранимого храни сердце свое. Храни то место, где возникает радость, уверенность или страх и ужас. Храни то место, где возникают мысли «я буду делать» или возникают мысли «я не буду делать». Храни сердце свое. Храни то место в своей душе, где возникает решение «я буду» или «я не буду». Вот его храни. Как хранить? В этом же нашем тексте послания к Евреям говорится простой принцип. Старайтесь иметь мир. Прежде всего, мир. Божье откровение приходит в мире. Понимание воли Божьей приходит в мире. Не в истерии, не в давлении страх. Старайтесь иметь мир, конечно, прежде всего с Богом. Потом написано «со всеми». Не всегда получается иметь мир со всеми. Как иметь мир со лжепророком? С ним нельзя иметь мир. Мы стараемся с теми, кто ищет мира. И дальше написано «и святость, без которой никто не увидит Господа». Надо стараться, а не чего-то бояться избегать. Искать мира. И пути мира всегда вас выведут к той церкви, где проповедуется живое Евангелие. К тому слову, которое убережет вас. Вы всегда найдете того человека, носителя мира, который поможет вам разобраться в воле Божьей. Но второе важное слово – старайтесь иметь святость. Святость мы привыкли понимать, как это, ой, это такая моральное совершенство людей, то есть это очень хороший человек святой. Да, друзья, обычно люди, которые живут в святости, они воплощают в себе образ нравственного, хорошего, правильного так человека. Но вообще святость – это не совсем набор определенных качеств, хороший, там, спокойный, добрый и так далее. Святость дословно означает отделенный от мирского и посвященный божественному. Например, в древности святыми называли сосуды, которые использовали для богослужения. Чем отличался святой сосуд от несвятого? Это потом их стали золотить, там, разукрашивать, а поначалу ничем, друзья. Просто святой сосуд говорит, так, его использовать только для богослужения. Если вы использовали его для кухни, все, выброси, он не святой больше, его в богослужении нельзя использовать. То есть на этом примере видно, святой – это отделенный для Бога, отделенный от обычного употребления и посвященный божественному употреблению. Что же такое святость в нашей жизни? Друзья, святость – это прежде всего отделенность от мусора. От мусора. И посвященность доброму, честному, достойному. В послании к филиппийцам говорится, наконец, братья мои, что только честно, что достославно, что добродетель и похвала, и прочее, о том помышляйте. То есть там дается послание позитива. Но я хочу поговорить об, от чего нужно отделять. Друзья, давайте еще раз задумываемся о том, как в души людей проникает лжепророчество. Они не следят за сердцем своим. Они не замечают те страхи, которые растут и ими начинают манипулировать. Они не хранят сердце свое, не видят те источники жизни, которые в них. И поэтому в них очень легко вкрадывается различная глупость. Они не ищут святости. Святость – это прежде всего соблюдение своего сердца. Мы часто говорим «чистым», «блаженны чистые сердца», «Богу узрят», говорил Христос. Но «чистый» не всегда значит «не имеющий недостатка», потому что пока мы люди, у нас есть недостатки. «Чистый» – это прежде всего незапятнанный грехом, беспокойством, страхом, тревогом. «Чистый» – это спокойный. Знаете, идею евангельской чистоты передает гладь озера. Я как-то видел прекрасную картину. Фотография глади воды, где отражается храм. Храм стоит на берегу, сфотографировали гладь озера, и там такой же храм отражается в воде. И другая картинка, рябь озера, и там уже храма не видно. Вот чистый – это спокойный. Понимаете, на чистом сердце, в мирном сердце, там все видно. Там видно гладь. Там видно отражение божественного. Так вот, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Святость – это прежде всего отделенность христианина от религиозного мусора. От вот таких вот лжепророчеств. Как они попадают в сердце? Уверенно кто-то говорит с Библией в руках. Человек пугается и начинает этого бояться и это жевать в своем сердце. Вот в этот момент уже произошла горькая трава. Дурман. Дурман начинает действовать. Дурман бывает нескольких видов. Первый мы назвали пророчества. Явные и конкретные. Как на них реагировать, мы уже понимаем. Прежде всего, с верой в Бога, с недоверием человеческим посланиям. Как только вы чувствуете, вас пугают с Библией в руках, остановитесь, найдите мира и в мире переосмыслите это. Не можете сами, идите к пастору. Идите к тому, кто есть ваш пастор. Идите к тому, туда, где есть ваша церковь. Прежде всего, к слову, если не можете в нем разобраться, будем разбираться вместе. Есть еще второй тип, он очень распространенный в горечи. О нем говорится в книге пророка Иеремии, 23 глава. Я прочту с 15 стиха. «Посему так говорит Господь Саваоф о пророках». Об определенном типе пророков. Раньше пророк это не в нашем смысле, кто будущее предсказывает. Мы немножко неправильно понимаем пророка, как будущее предсказывает. Пророки говорили Слово Божие. А если Бог говорит, он говорит истину, которая случается в будущем. То есть, как пророческое слово всегда так действовало. Вы вот сейчас поступаете не так, если вы будете продолжать так, то будут вот такие последствия. Если вы прислушаетесь к слову и по нему свою жизнь переделаете, то у вас будут хорошие последствия. То есть, заметьте, пророк – это не предсказатель будущего. Пророк – это человек, который говорит Божий закон, а Божий закон, он четкий. Если ты знаешь его, что происходит на входе, ты можешь предсказать, что будет на выходе. Например, если человек осуждает периодически и ропщет, я могу не знать, что с ним произойдет его последующую жизнь, но с достоверностью могу сказать, не будучи пророком, что если он не покается, если он не прекратит, то через месяц, два, три вокруг него будет очень много сплетен от других людей, потому что это закон, что посеешь, что пожнешь. Если человек осуждает, он будет осужден. Если человек ворует, его обворуют. Если человек изменяет, ему изменят. Потому что это закон Божий. Что посеешь, что пожнешь. Какую меру мерите, такое отмерит и вам. Так вот, были в Израиле пророки, которые поняли, что если, говорит, начинать свои россказни со словами «так Господь говорит», тогда не было Библии в руках, это было очень дорогое удовольствие, были свитки. Свиток носить неудобно, да и дорого, и люди этим пользовались. Кстати, у нас сегодня пользуются безграмотностью народа. Как вчера в репортаже, когда спрашивали женщин, ну как вы относитесь к этому вот пророчеству, надписи 21-е, конец света, она говорит, да нет, ерунда, это не может быть. Он же должен в 2012-м прийти, так, да, вроде написано? Да. Я против одной ерунды, я за другую ерунду, да? Но безграмотные люди библейские. Мы же Библию не читали, как сказала одна, мы ее целовали. Вот. Да. Как некоторых и учат. Библия такая святая книга, что ее не читать надо, на нее молиться надо, друзья. Вот. Так вот, иногда люди просто из-за безграмотности этим пользуются, что люди не знают Писание. Как вчера один священник выпалил, конечно, это заблуждение, потому что сказано, что об этом никто не знает, только ангелы. В Писании написано, не ангелы небесные, а отец мой один. Молодец, ляпнул, сам тоже, наверное, давно не открывал текст священного Писания. Но у нас проглотят, у нас люди и так не читают, да. Вот. То есть люди часто пользуются безграмотностью духовной народа. И раньше этим пользовались. Но заметьте, сейчас есть изощренные, которые берут Библию в руках и говорят, вот я читаю, как этот лжепророк. Он инженер, он привык видеть цифры там, где нет, расчеты там, где они не написаны. Он открыл Писание и что-то там нашел, высчитал, перемножил, там переделил. Вот, и получил 21 число. «Горе от ума» называется новое произведение. Вот. Люди с Библией в руках, они могут говорить убедительно. Более того, знаете, что меня пугает? Что появятся же такие умельцы, и чудеса будут творить. Я сталкивался с людьми безбожными, которые умели творить чудеса. И в них верили, как в Божьих пророков. Вот к этому надо быть готовым. Потому что когда мы видим, у него же чудо, у него же богатство, у него же там получается, он же уверенный такой, все, мы готовы как овцы идти на заклание. Это твое дело, последствия. Мы говорим, горький корень, дурман, который рушит веру, веру людей, отравляет жизнь и рушит благосостояние некоторых в том числе. А самое главное, люди теряют драгоценное время, которое могли посвятить для богоугодного служения. Так вот, были такие пророки. Мы читаем книги пророка Иеремии, 23 главе. Написано, «Посему так говорит Господь Саваоф о пророках вот таких. Вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью». Не узнаете ничего? Понимаете, лжепророку Бог дает время одуматься, но он дает ему напиться горечью, горечью разочарования. От последствий. Мы думаем, почему нет суда на таких людей? Друзья, он есть. Как раз вот сейчас он происходит. Если у человека хоть остаток совести есть, он сейчас сгореть от стыда будет, скольких людей он вел в заблуждение. Если еще в его душе есть что-то для Бога употребимое, может покаяться, сказать, Господи, простите, я вас обманул. Я просто верил в свою ложь. Возможно, этот лжепророк относится вот к этому типу пророков. Потому что о них так сказано. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Заметьте, кому говорят? Пренебрегающим меня. Как написано, в последнее время будут избирать учителей, которые льстили бы слух. Господь сказал, мир будет вам и тогда, и так далее, и так далее. Заметьте, вот эта фраза «рассказывает мечты сердца своего» – это второй тип лжепророков. Они не такие видные, они не такие заметные. Нередко они проникают и в нашу среду. Более того, вот что меня пугает и настораживает, так это слова апостола Павла, который, прощаясь с пастырами в Милите в свое время, сказал им «из вас из самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Итак, наблюдайте за собою и за стадом, над которым Господь вас поставил блюстителями пасти Его Церковь Бога Живого». Вот. Апостол Павел сказал о таких, они были и вышли из нас, но не были наши. То есть есть тип, их даже лжепророками не назовешь, они такие мелкие лжепророчики. Вот, потому что обычно им хватает аудитории, а в один, два, три человека, но они всегда уверены, они или с Библией в руках, или они цитируют. Они поняли, что люди уважительно относятся к тому, кто цитирует Библию. Но когда смотришь, к чему они ведут к каким-то конкретным интересам. Есть один тип таких лжепророчиков. Они борются за наше с вами внимание. Они просто любят учить. И любят, когда их слушают, открыв рот. Христос говорил о таких, что любят, когда их называют учитель благий, рави. Да? И их восхищает, когда к ним относятся вот с таким обожанием, уважением. Это власть. На самом деле это жажда власти. Управлять душами другими. Направлять их. Люди рассказывают мечты сердца своего. Как их определять? Послушав их слова, посмотрите или поразмыслите, или наведите справки об их делах. За лжепророчиками обычно тянется шлейф полыни, горечи, разочарования. У них постоянно есть какие-то враги, с которыми они борются, постоянные преследователи. У них плоды кислые и горькие. Извините. Знаете, Христос так и сказал: узнавайте их по плодам. Его спросили, как узнавать? Вроде они говорят, как ты, учитель. Они делают так. Ну как нам разобраться? Христос не стал там описывать психологический портрет, давать тесты по диагностике. Он сказал, по плодам посмотрите. Слово плод. Плод, яблоко, груша, арбуз. А, слюнки потекли. Сочный персик. Заметьте, плод – это то, что вкусно и полезно, да? Дела наши – это плоды, жизнь наши – плоды. Твоя жизнь, она вкусная или полезная? Причем, заметьте, плод – плод. Хороший плод. Это то, что не только полезно дереву, не знаю, вкусно ему или нет. Есть плоды у многих деревьев, как в одном фильме там. Герой фильма ест волчью ягоду, спрашивает, а эту ягоду можно есть? Другой говорит, можно, он ест, говорит, только умрешь. И выплевывает. Есть плоды, которые нельзя, которые есть, но у дерева, там, у кустарника, но они невкусные для других. Так и люди есть, знаете, они вот такой плод, вот он я, вот такой красивый, сочный, волчья ягода. Но от него невкусно, не полезно, а есть еще плоды, от которых смердит. Вот хороший плод, плод, о котором говорил Христос, это то, что можно попробовать и другим, и приятно, и полезно. Посмотри на свою жизнь. Она приятна только для тебя? Может быть, ты, я, дерево, которое растит плоды только для себя? Они могут быть красивенькие. Есть такие красивые кустарники, там красивые. Ну вот волчья ягода такая, она сочная, аппетитная. Но есть нельзя. Мухомор, какой красивый гриб, а? Ну, гриб грибов. Почему как полезный, так невзрачный. Как красивый, так ядовитый. Так с людьми иногда бывает. Как красивый, так ядовитый. Вот. Может быть, это плод только для себя? Но Христос говорит, узнавайте по плодам вкусных и полезных для людей. Просто проведите какое-то время. Не покупайтесь на слова. Посмотрите на его жизнь. Как он поступает со своими близкими, с друзьями? Раньше какие у него были отношения? И знаете, все становится понятно. Потому что человек может говорить и маскировать свои мысли, но дела и выдают их. Если за ним тянется шлейф огорчения, разочарования, вот это слово «горечь», «горький корень». И смотришь на его жизнь, вокруг все травятся от него. В большей или в меньшей степени. Потому что человек, который затронут ядом, он травит вокруг себя неосознанно других. Ему горько, и поэтому он создает вокруг себя горькое пространство. По крайней мере, чтобы почувствовать, я не один такой. Я горький, но и другим горько. Или все такие, как я, или пусть всем будет так, как я. И он делает это не всегда осознанно, он это делает по плодам. Плоды должны быть вкусные и полезные для людей. Так распознаются лжепророки. Друзья, если человек говорит с Библией даже в руках убедительно, но вас что-то смущает, остановитесь и посмотрите на плоды первые. И мы с вами не застрахованы от опасности выдавать мечты сердца за Божье Слово. В Ветхом Завете был очень суровый, но такой эффективный принцип. Знаете, что делали со лжепророками? Который с Библией в руках чему-то людей призывал, а это оказывалось потом неверным. Знаете что? То же, что сделали с богохульниками, с изменниками, с хулителями отца и матери. Выводили из народа и предавали суду смертельному, побивание камнями. Поэтому люди чувствовали, люди отвечали, извините, за слова, которые говорят от лица Божьего. Что меня пугает в современном христианстве и в христианской культуре, когда люди, не помня, не думая о том, что вообще-то есть заповедь «не упоминай Бога твоего напрасно имени Бога», считают, что чем больше ты говоришь от имени Бога, тем ты духовней. Мне Господь сказал, что надо тебе... Как брат подошел к сестре, ну понятно, ну обольстился человек, мечты сердца свое. Подошел к сестре, говорит, мне Бог открыл, что ты должна быть моей женой. Ты согласна? Она говорит, сейчас пойду спрошу у мужа. Ну ладно, ему проститься, да. А когда это вот так не проверишь сразу, да. Друзья, понятно, что наше сердце мечтает. Именно поэтому Писание говорит, признавайте свои желания перед Богом. Их полезно осознавать, как свои. Господи, мое желание. Даже Христос говорил, Господи, если можно, пусть минует меня эта чаша, но не моя воля, но Твоя да будет. Исповедуйте Богу свое желание, тогда эти желания не будут лезть в лжепророческое русло. Но все-таки есть люди, которые так хотят, чтобы Бог плясал под их дудку, так хотят, чтобы Бог думал, как они, решал, как они, судил, как они. И они идут порой к нам с вами, и они могут быть уверены, они могут с Библией в руках. Смотрите на плоды, какой есть ли корень. И вы почувствуете, вам душа подскажет, травится она или вдохновляется от этого общения. Потому что лжепророк, он может только пугать, он только может вызывать к себе внимание и огорчать. Он больше ничего не может дать людям. И есть третий тип еще горького корня, отравы, которая сейчас проникает также в христианское учение под видом новой интерпретации Благой Вести. Я говорю о Евангелии благосостояния. То есть о Евангелии, которая говорит прежде всего о том, что духовный человек – это богатый, и богатый – это духовный. Вы знаете, я всегда в проповеди говорю, и я стою на стороне того, что если у человека есть главное, если он ищет Царство Божие, то остальное приложится, то в его жизни обязательно будет успешное. У него будет плод, достаток, прибыток, потому что Господь, когда, понимаете, законы Божьи, они такие. Если у тебя с Богом в вертикали все правильно, то и в горизонтали, в этом мире у тебя все правильно. То есть, если Божьи законы действуют, то и быт, и семья, и работа у тебя спорится. Я помню в свое время, это конец 19 века, в Россию эмигрировала группа гонимых в Европе меннонитов. Им Екатерина дала поле земли, ну, там, землю, вот в, кажется, регион, да, на Украине, где-то так, на украинских землях. Меннониты – это библиоцентричные такие протестанты, последователи Менна Симмонса. Они не сколько словом проповедовали, сколько делом. Они очень трудолюбивые были. Они утром вставали с молитвы и понимали, что их царь-батюшка не защитит. Дома их, считаю, их притесняют, потому что они люди Библии. И они со временем стали самыми богатыми в округе. К ним русские, украинцы, деревенские жители ходили занимать. На работу к ним нанимались, потому что они работают, молятся, не тратят на бестолковщину, не пьют, не проигрывают в карты, да? И они постепенно поднялись и стали самыми состоятельными людьми. Такое можно сейчас, знаете, в некоторых украинских деревнях видеть вообще. Ну, так как на Украине давно евангельское движение. Мне рассказывали, есть целые христианские деревни по несколько тысяч человек. Да, у них там уже, там кланы, семьи, там несколько поколений. Говорит, идешь по улице, вот богатый дом, это верующие. Хибара загибается, а это безбожник живет. Да? То есть, когда сказано, Господь хочет, чтобы мы проводили жизнь тихую и безмятежную. Дано вам все потребное для жизни благочестия. В плане Божьем есть благополучие наше. Но в том случае, если у человека главное не мамона, а Божье Царство. Установка Божьего человека. Господи, у Тебя вечные законы, и я хочу, чтобы они работали в моей жизни. Когда они работают, они, естественно, организуют и материальную часть. Но человек, который с Богом вступает в сделку, Господи, дай мне материальную часть, тогда я буду достигать Твоих законов. Он никогда не достигнет успеха. Хотя иногда им удается что-то урвать. Так вот, апостол Павел предупреждал о такой интерпретации. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, это послание Тимофея 6 глава с 3 стиха. Так вот, кто учит иному, тот горд, ничего не знает, заражен страстью к состязаниям и словопрениям. И эти люди часто спорщики очень активные, потому что им так хочется, чтобы их Бог Мамона был правильным Богом, что они готовы со всеми спорить. И очень убедительно. Заражен страстью к состязаниям и словопремени, от которых происходит, заметьте, плоды какие? Опять зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Обратите внимание, да? В этих так называемых спорах за истину. Зависть, злоречие, распри, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Писание говорит, ум повредился у них. Христос пришел с небес, чтобы люди на земле стали богатыми. Да? Ну, это просто нелогично, да, вообще-то. Потому что он говорит, земля, все дела на них сгорят. Устраивай свое временное жилище, но понимаешь, что это временное жилище на земле, наше жительство на небесах. Поэтому ценностями надо здесь управлять, а не позволять управлять нами ценность, чтобы ценности земные управляли. Мы должны управлять деньгами, а не деньги нами. Ты господин денег, а не деньги твой господин. У этих же людей наоборот. Им так нравится это Евангелие, потому что оно лелеет душу. Они других заражают этим. Ведь раз верующий, то должен быть деньгодобытчиком. Сейчас модно быть христианским бизнесменом. Звучит хорошо. Верующий и богатый. Есть действительно христиане, которым удается это совмещать. Но это искусство. Совмещать бизнес, веру и Царствие Небесного. И не у всех это получается духовно. А многие используют это для бизнеса. Назови христианином, и к тебе пойдут доверчивые христиане. А потом делают ремонт, от которого плеваться хочется. А потом делают такие изделия, что ты начинаешь не верующих искать, а профессионалов просто. Понимая, что на вере порой, на этом клише зарабатывают просто люди деньги. У доверчивых христиан. Так вот, так и сказано. Люди поврежденного ума, чужды истины, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Люди, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Прибыток – это побочный продукт христианской жизни. Если ты умеешь быть богатым и духовным, да благословит тебя Господь. Но если богатство лишает тебя способности быть мирным, целеустремленным к Богу и духовным, то оно становится твоим вредом. Так вот, знаете, что сказано о первых, вторых, третьих? В том же тексте говорится, удаляйся от таких. Что делать, если ты попадаешь в поле общения с первым лжепророком, второго пророком первого плана, который говорит о приходе Христа, и побуждает тебя к чему-то. Пророком второго плана, который свои мечты выдает за Божье слово, и пророком третьего плана, который тебе говорит, разбогатеем, надо, следуй за мной. Получится вот так. Очень просто, друзья, таковых удаляйся. Обратите внимание, когда организм отравляется, он что делает? Я не буду показывать, что он делает. Он выбрасывает из себя отраву, да? Это первая реакция организма. Но если отрава уже всосалась в клетке, что делают медики? Прочищают, промывают то, что еще осталось в желудке. А если это вошло в кровь, вот это уже тяжелый случай. Когда начинается интоксикация организма, тогда нужна капельница, которая бы очищала кровь. Друзья, смотрите, наблюдайте за собою, чтобы кто не лишился благодати, чтобы какой горький корень, возникнув, полынь, горечь, отрава, чтобы, возникнув, не причинила вреда, и чтобы им не осквернились многие. Помните, что люди с горечью, они ищут других, кого огорчить, с кем поделиться этой горечью, чтобы, по крайней мере, быть вместе. Эту горечь можно выплюнуть, это самый простой способ, как делает организм. Второе, можно, конечно, потом исповеданием промывать свой духовный организм, но самое страшное, когда это вошло в плоть и кровь. Многие не могут просто, не могут восстановиться после этого, теряют веру. Первое, что надо удалиться, это логично, если человек отравился от отравленной еды, перестань ее есть. Перестань есть общение с этими людьми. Это заблуждение, когда мы говорим, что надо, когда мы искажаем весть о милосердии, говорим, их надо миловать, с ними надо общаться. Они этого ожидают, что с ними будут общаться, они будут травить. Они будут травить, потому что это их среда поддерживающая. Опять же, это твой выбор, это твоя душа. Хочешь ты ее травить огорчениями или хочешь ты ее просвещать? Избери, что тебя одухотворяет и какое общество, а что тебя отравляет. Дурное общество развращает и добрые нравы. Первый шаг такого христианина, который хочет быть святым, и мы говорили святость, посвятить себя Богу. Святость – это прежде всего отделиться. Написано, таковых удаляйся, удаляй себя, ищи мира, ищи людей мира. Братья и сестры, если мы ищем общение, которое нас назидает в вере, устремляет к Богу, а не к брату, к сестре, или против брата или сестры. Общение, которое развивает нас и учит чему-то новому. Вот это общение делает нас освященными и мирными. И такой человек, он никогда не попадется в сеть лжепророков. А таких сказано, знаете, в послании к евреям так, у них чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Это состояние, когда ты сначала чувствуешь, что что-то не так, потом понимаешь, что не так, а потом выясняешь, что все намного хуже, чем ты думал. Чувства навыком приучены. Если проще, Христос сказал, ищите просто Царство Небесное, ищите мира. Ищите, что служит к миру и к взаимному назиданию. А если ты чувствуешь горечь, и наша душа... Вы знаете, спасибо Богу за обиды, которые были в нашей жизни. Я вот искренне стал благодарить за обиды, потому что у меня выработалось уже такой вкус горечи, что я уже, знаете, каплю в растворе чувствую. Вот горечь идет, все. Уже чувства навыком приучены. Я уже настороже. Так, что потом пойдет? И точно там ропот на пастора, на людей не таковых, да, и там одна и та же песня. Бунт, восстание, вот, отравление, вот, горький корень. Какая-то отрава для души. Когда вырабатывается чувство навыком приучены, это можно назвать помазанием от Господа. Вы можете быть спокойны, потому что вы всегда узнаете действия Божие, и приход Господа не будет для вас новостью. Вы это почувствуете, потом увидите, а потом узнаете. И лжепророк не приблизится к вам. Потому что на самом деле лжепророк находит, извините, себе подобных. Точнее, к нему идут те люди, которые питаются примерно одинаковым духовным хлебом. Хлебом горечи, полынью. Друзья, давайте наблюдать за собой прежде всего. И если мы видим горький корень, самое простое, удалиться от огорчающего сообщества. Я рад, что мы сегодня вместе, что мы сегодня в церкви, что мы сегодня вокруг слова. А значит, друзья, мы вместе, и что у нас еще есть время. Время на земле создавать Царство Небесное. Время в поле нашей жизни, семье, на работе, в общении, в дружбе. Делать доброе, делать полезное, делать то, что служит к миру и взаимному назиданию. Более всего хранимого, храните сердце свое. Это ваша жизнь, это ваша радость. То, что ты можешь контролировать, так это свое сердце. Ты и я не можем контролировать землетрясения в Японии, катаклизмы, экономику, но мы можем контролировать свое сердце. Царство Божие внутри вас есть. Это самое ценное, друзья. Берегите его как святыню. Поклоняйтесь Богу в нем. И находите людей, кто с таким же сердцем, благоговейным, трепетным Господу. Вы от них получите неиссякаемый источник радости в том, что есть, а не в том, чего нет или никогда не будет. Если твое сердце огорчено, если слова горечи коснулись тебя, пойми, от кого это исходит, от каких разговоров, от каких общений, от каких людей, от каких мыслей, от каких чувств. То, что огорчает, нужно извергнуть, брат, сестра. Это называется покаянием. Покаяние – это я не хочу. Я во имя Христа отрекаюсь от этого. Я посвящаю себя новым мыслям. И взять пост надо на общение с людьми и мыслями, которые огорчают. И посвятить себя тем текстом Священного Писания, тому общению, которое развивает. Если в твоей душе произошла горечь, сейчас хорошее время, чтобы от нее избавиться, потому что мы в церкви, где сила Божья ко спасению каждого человека, каждого огорченного. Исповедуйся Господу. Если ты хочешь покаяться, выйди вперед, и мы поможем тебе. Давайте в кратких молитвах слух, в общих молитвах помолимся и возблагодарим Бога за то, что мы сегодня избраны Его в церкви Его, и наша жизнь продолжается во славу Его, для нашей радости, для Его славы. Аминь.